Говорит Радио Свобода. Свобода в Государственном центре современного искусства «Норман. Архетипические вариации». Выставка под таким названием здесь сейчас проходит. Это действительно вариации 12 художников на тему сна. Филолога и исследователя творчества Набокова Саймона Олдрена. Саймону приснился некоторый сон, который он записал в виде 12 предложений. И эти стейтменты он предложил проиллюстрировать своим 12 друзьям, единомышленникам, людям, которые работают в сфере современного искусства. Итак, за нашим столом Саймон Олдрен, автор идеи выставки «Норман», художники Игорь Макаревич и Елена Елагина, Виктор Скерсис, Борис Матросов, Никита Алексеев, Ира Вальдрон, Вадим Захаров, Юрий Альберт, Никола Овчинников и философ Елена Петровская, которая писала предисловие к каталогу этой выставки. Сейчас прозвучит сон Саймона.
Джозеф и Мэри Смит мирно жили на ферме с Тимом, своим 6-летним сыном. Больше всего на свете Тим любил своего старого осла по имени Норман. Несколько лет назад дряхлого, страдавшего ревматизмом Нормана, удалось спасти от жестокого фермера. Для Джозефа и Мэри была невыносима мысль о том, как Тим будет горевать, когда Норман умрет, а это должно было случиться очень скоро. Они долго обсуждали, как поступить, и, наконец, решили увести осла, когда наступит ночь. Нормана должны были безболезненно усыпить на живодерне. А Смиты приведут вместо него нового, юного осла и скажут Тиму, что это Норман возродился. Все шло по плану, и однажды, солнечным утром, они вместе с Тимом поднялись на склон, где обычно пасся осел. Но Тим оцепенел, увидев, что Нормана нет, а на его месте пасется молодой ослик. Родители отвели Тима домой и попытались внушить ему, что ослик — это и есть Норман. Но у мальчика начался жар, бред, и он умер. Они похоронили Тима рядом с Норманом. Единственным утешением для родителей в их горе стал ослик. Ему дали имя Манфред. Любили его и воспитывали как родное дитя.
Сон Саймона Олдрена. Я бы хотела начать с очень простого вопроса. Каковы были ваши эмоциональные реакции или там моральные реакции на эту историю? Потому что, мне кажется, она вызывает желание не столько ее психоаналитически комментировать или культурологически комментировать для начала, сколько сказать, ну почему же эти люди, Джозеф и Мэри, почему они поступили, например, так странно? Почему они решили, что мальчика можно обмануть? И, наконец, что меня вообще задело? Почему они воспитывали этого ослика как своего ребенка? Вообще в этой истории есть какие-то странности, глубоко трогательные и детские, с одной стороны, но в то же время какие-то очень важные. Саймон, может быть, вы прокомментируете?
Я не настолько готов как бы к моральному вопросу, да, потому что никакую моральную ответственность вот по этому вопросу я абсолютно не чувствую.
За действия своих персонажей.
Может быть, этот вопрос безответственности, по-моему, достаточно важен для меня, потому что многие считают, что вот этот текст достаточно искусственный или эстетичный и так далее, то есть не верят, что это действительно сон.
Ну или восходящий к Евангелию, например, тоже легко его в этом упрекнуть, этот текст.
Да, но мне кажется, как бы два аспекта вот этого сна, они важны, они связаны с этим вопросом как бы безответственности, я думаю. Первый, наверное, ну, сам по себе вот сон, ну, когда мне он снился, да, он мне показался интересным, потому что, ну, там какие-то узоры там сочинялись в каком-то смысле, и я понимаю, что чужие сны могут так не восприниматься, как собственные, да, но, безусловно, это как бы для меня был такой эмоциональный, такой интенсивный опыт, не знаю, сна. С одной стороны, ну, это может быть свойство любых интересных снов, да, а другой его аспект, это не единственный раз мне снился вот такой сон, но, тем не менее, обычно сон это в виде вот пересказа, да, человек находится в какой-то ситуации, которая развивается, он что-то там чувствует и так далее. А тут это на самом деле, ну, этот текст, можно это называть как бы маленький как бы рассказ, да, но сочинялся во время сна, и, ну, я имею как бы смелость называть сном то, что происходит в течение сна, да, как иначе это называть. Но из-за того, что это имеет эту форму как бы нарратива, как бы рассказа, и отличается от пересказа, то есть это только как бы вопрос воспоминания оригинального текста, то получается, что этот текст и является сам сон, а не пересказ, да? Так что, ну, сон был интересным тем, что он снился, как будто я его не сочинял сам. Именно поэтому, что это как будто не я его сочинял, то я действительно потом посмотрел, мне показалось интересным, но как будто действительно за него не ношу ответственность. Так что, может быть, чувствуются какие-то тут моральные там, вот, темы, вопросы и так далее, но я вряд ли больше смогу про это сказать, чем кто-либо в этом зале. Да? То есть это стало каким-то объективным материалом.
Саймон, спасибо. Может быть, Никита Алексеев готов продолжить?
Мне кажется, что насчет морализма или имморализма сюжета вообще...
Нет, я скорее про эмоциональные реакции. Согласиться или сопротивляться этому сюжету?
Лен, мне кажется, что если посмотреть на историю искусства, там огромное количество абсолютно аморальных сюжетов, на которые сделаны шедевры. Сюжет Саймона Вальдрона – это просто предел чистоты и ясности. Вот, далее. Мне, кстати говоря, в общем, не очень интересно, был ли это сон или Саймон написал этот текст. Я верю абсолютно Саймону, что это сон, но для меня это прежде всего, когда я его прочитал, я в него влюбился из-за того, что это удивительно какой-то одновременно прозрачный и туманный текст. Не будучи англичанином, не могу судить, но, на мой взгляд, это крайне английский какой-то текст. Вот русскому такой сон не приснился бы.
При том, что он записан теперь и по-русски.
Вот, но я его читал по-английски. По-английски он, уверяю, еще лучше, чем по-русски. Яснее, проще, иероглифичнее. Вот, и мне, я не знаю, как другим участникам этого проекта, прежде всего было интересно найти собственный способ визуализации вот этого чужого сна или чужого текста, чужой темы, если угодно.
И вы визуализировали через английскую акварель 19 века?
Ну, это был как бы такой исходный материал. Конечно, мои эти работы, они крайне не похожи на английскую акварель 19 века, которую я очень люблю. Но да, это была такая попытка вот следовать этому живописи водой.
Никита, спасибо. Юрий, Альберт.
Мне тоже кажется немножко странным. То есть я вообще не воспринимал этот текст как содержащий какую-то мораль. Единственная моральная проблема была очень важная, что когда уже наступил апрель, когда я обещал ее сделать, эту работу, а я еще не сделал, вот это была действительно важная моральная проблема.
Юра, я когда говорю моральный, я имею в виду некоторый сплав все-таки морального и эмоционального. Вот каким образом вы от идей перешли к пластике, от впечатления к образу?
Я вообще не уверен, что я перешел к образу, потому что то, что я сделал, образом назвать довольно трудно. Это просто перевод на другой язык, там никакого преображения не произошло. Я думаю, что тут вот что интересно, что обычно считается, что художник вдохновляется чем-то, да, внутри него, в частности, в том числе, вот сюрреалисты считали, что с нами. А здесь приснилось одному человеку, а делали работы другие. И вот это и есть самое интересное. А как раз мне вот само содержание сна, мне, в общем, было, честно говоря, довольно, ну, я к нему относился нейтрально.
Юр, спасибо. Никола Овчинников. Никола, надо сказать, вот для наших радиослушателей изобразил, просто снял Саймона, который спит и видит сны. Ну, то есть читает свой сон, но при этом вот он спит.
Ну, да, я, в общем, тоже озадачился проблемой перевода, но перевел я как бы текст в музыку. Придумал такой нехитрый приемчик, благодаря которому сны Саймона превратились в звуки.
Но и в изображение все-таки самого спящего
сновидца. Изображение – это, строго говоря, фиксация, да, вот этого. Мы вначале даже хотели сделать это в виде перформанса на открытии, но потом пожалели Саймона, потому что, представляете, все ходят с вином, а Саймон лежит и читает текст. В общем, как-то не очень комфортно. Поэтому пришлось сделать видео.
Николай Овчинников, спасибо. Вадим Захаров.
Для меня тоже, на самом деле, сам сюжет был не особо важен. Мне очень понравился он, но, собственно, на меня он никаким образом не повлиял. Но то, что это был сон, для меня было важно, потому что тут прозвучала тема перевода. Собственно, моя работа называется «Перевод сна». То есть для меня было важно отразить структуру сна. И поэтому, собственно, там два цвета. Черный и такой синий, бирюзовый. И вначале я писал русский текст один на другой, а сверху английский. И, собственно, это отражает структуру любого сна. Ты не можешь вычленить, там, если тебе приснился там, в середине ночи один сон, потом второй, третий. Собственно, ты не можешь вычленить, где начало, где конец. И в конце, там, утром ты просыпаешься, у тебя некий слепок, отпечаток всей предыдущей ночи. Но это одновременно и структура всей истории искусства. Мы многое пропускаем, мы не можем остановить такую последовательность. И поэтому для меня это было такое как бы двойное прочтение, собственно. Еще, наверное, можно сказать пару слов о том, что вся эта выставка мне несколько напоминает такой ностальгический период 80-х годов, когда кто-то задавал какую-то тему или придумывал идею, и все друзья, коллеги легко, с удовольствием реагировали на эту тему, что-то делали. Такая традиция за эти годы после перестройки почему-то была забыта, как ни странно. Я думаю, что для многих было вполне неожиданным, что такая выставка состоялась, и все очень приятно чувствовали и ощущали, что это действительно не просто какая-то вот идея какого-то человека, а это все-таки находится в некой традиции, которая была свойственна, характерна для русской культуры.
Спасибо. Вадим Захаров, Ира Вальдрун.
Ну, я думаю, что мы все занимались вопросами перевода. Значит, было важно перевести это на какой-то другой язык. И мне эта история показалась очень сентиментальной.
А мне, наоборот, довольно жесткой. А потому мне что это история предательства и подмены. Вообще. И разрушения сакрального.
Нет? Ну, знаешь, если ты смотрела сериал «Доктор Хаус», он говорит, что все врут. Так что это не оригинально. Ну, я должна была как-то решить вопрос пластически, потому что мне не хотелось говорить от своего имени. И я хотела спрятаться за чужими изображениями. Поэтому я работала на основе промышленного дизайна и двух великих классиков. Значит, это Магрит и Малевич.
Ира Вальдрун, спасибо. Игорь Макаревич.
Я воспринимаю этот текст, который нам Саймон дал, не поддающийся анализу. Для меня важно было и для Лены некая атмосфера сна, которую нужно было передать. Может быть, я говорю банальные вещи, но сон, мне кажется, явление совершенно основополагающее для современного искусства, и в любой области его мы можем какой-то ингредиент сна почувствовать и ощутить. Вся атмосфера выставки, мне кажется, удалась именно в этом аспекте. Но кроме того, если попытаться разобрать какой-то ключ к нашему такому прочтению, то для нас важен был момент обмана. Момент обмана и атмосфера сна – это две такие основополагающие интенции, которыми мы руководствовались в осуществлении этого проекта.
Игорь Макаревич, спасибо. «Свобода» в Государственном центре современного искусства. Норман. Архетипические вариации. Андрей Филиппов, вы знаете, вот я начала с вопроса о моральной и эмоциональной реакции на историю Саймона, потому что я, например, когда я прочла первый раз, я очень эмоционально отреагировала, она мне ужасно понравилась, но в то же время она меня задела, как буквально, ну, я не знаю, в детстве задевали жестокие немецкие сказки. Там, ну, я не знаю, если ты читаешь Андерсена, не вот эту школьную программу, а читаешь настоящего Андерсена, ты понимаешь, что это какой-то очень жестокий мир. И вот это одновременное сочетание вроде бы нежности этой притчи, этого сновидения и какой-то удивительной неумолимости, с которой там говорится о смерти и предательстве, меня, не знаю, зачаровало, я бы сказала так. Вот какая была ваша эмоциональная реакция?
У меня была вообще очень смешная реакция, потому что я изначально, когда Саймон выдал этот текст, мы встретились, и я сказал какую-то очень важную фразу и слово, а потом ее забыл. И весь год потом ее догонял какими-то очень странными там своими метлами. Это было очень тяжело, потому что изначально я сказал, мне кажется, очень точно. А потом это исчезло. Это такое бывает.
Как во сне.
Да, как во сне. И вот этот момент, как бы догоняешь вот то, что ушло. Для меня это был очень такой опыт, очень правильный. Может быть, действительно правильно, что я это забыл, а потом пытался это вспомнить. В отношении там Андерсона я не думаю, что это жестоко. На самом деле это очень такие нравственные образы. В этом нет жестокости. В этом есть какая-то такая, ну, в общем-то, реальность. Да? Мы говорим, если говорим о сне, да, потому что у нас реальность, она расслаивается на многие реальности. И это какой-то такой очень большой слоеный такой Наполеон. Он может быть вкусный, может быть невкусный, но тем не менее мы его едим. В данном случае с Саймоном получилось то, что оно как бы завибрировало внутри. Это было очень важно, потому что иначе бы, ну, если по-честному, можно было отказаться. Да, просто сказать, извини, Саймон, но это как бы не моя тема.
Не моя тема, да.
И потом это особенно интересно в отношении, допустим, снов Юры Альберта. То есть мы как бы переходим уже как бы в состояние такого вот стендбай, да, вот как бы постоянного такого сна. И вот это тоже интересно. Почему мы переходим в состояние? И, или эта реальность тоже как бы нам кажется галлюциногенной? И она нам не интересна. И мы поэтому переходим в другую, да, вот как бы такую вот свою метафизическую. И надо разбираться с этим, на самом деле, это потому что это диагноз и болезнь.
Ну, может быть, еще и работа бессознательного художника. Вот это один из самых любопытных моментов, как слова переходят в образы, как идеи переходят в образы.
Понятно, что сон — это гамбургский счет. Там все по-честному. И надеюсь, что все ребята, которые там сделали, они все сделали по-честному. У Саймона это точно. У Юрочки тоже точно, абсолютно. Он по-честному просто записывал свои сны. И там другая жизнь, другая реальность, но она честная, и она, в принципе, сопоставима. А какая-нибудь там виртуальная наша, вот, которая там нам втюхивает, она несопоставима. Понимаете?
Вот в чем еще, мне кажется, прелесть этого проекта и его ностальгичность, о которой сказал Вадим Захаров, в том, что это настоящее. В этой истории, вообще в этом проекте, есть что-то невероятно настоящее, если сравнивать, особенно вот со всем остальным медиа.
Но вот видите, мы договорились, что сон – это настоящее.
Да.
Конечно, конечно. Вот с этого надо начинать. У нас, по-моему, где-то здесь психолог есть, да? Вот.
А кто у нас психиатр?
По-моему, Елена Петровская, да?
Нет, нет, Елена является философом и автором статьи к каталогу. Лена, ну, придется уже, раз Андрей бросил...
А я уже этот... как бы так понадеялся.
Да, Елена Петровская не психиатр, философ.
Вы знаете, я даю себе отчет в том, как важно было бы сегодня видеть среди собравшихся психиатра. Но, к сожалению, я не могу восполнить эту нехватку. И поскольку Лена задала вопрос об эмоциональной реакции, я должна сказать, что бывают другие реакции. Бывают реакции не эмоциональные, но интеллектуальные. И, кстати говоря, мне кажется, здесь прозвучало два очень важных слова в выступлениях художников, а именно слово «текст», который произнес Никита Алексеев, и дважды повторенное слово «перевод». Вот это важные слова. Более того, если мы имеем дело с текстом, который еще и содержит в себе некоторые указатели, он уже настраивает на определенный способ восприятия этого текста. Такой указатель есть в тексте Саймона Уолдрона, и указатель этот звучит так – архетипические вариации. Уж если мы имеем дело с архетипами, у нас нет психиатра, но, видите, как-то незримо он присутствует, значит, эмоции немножко подвешены. Вот эмоции здесь все время немножко подвешены. Вот на это я хочу обратить внимание. И чтобы сказать совсем коротко, хочу также отметить, что этот сон, этот текст Саймона Уолдрона, был адресован сообществу художников концептуальных, не эмоциональных, концептуальных, которые осуществляли что? Задачу перевода, которые находили способы не иллюстрировать этот сон, а создавать по отношению к нему дополнительные, но абсолютно самостоятельные произведения. Поэтому, мне кажется, важно рассматривать этот проект в его целости, а также учитывая контекст.
Елена, ну вот лично у вас все-таки какая была реакция? Интеллектуальная, эмоциональная?
Реакция спокойная. Заинтересованы. Я не хочу монополизировать время, занимать слишком много времени. Интересно послушать художников. Но вот почему любопытно быть комментатором? Во-первых, концептуальное искусство всегда вызывает комментарии. Я зритель в данном случае. Я представляю сообщество заинтересованных зрителей. И мне было очень интересно посмотреть на этот проект. Проект, на самом деле, располагается на стыке между текстом. Сон или не сон, неважно. Между текстом и между реакциями на этот текст. Что мы можем найти в этом промежуточном месте? Что является стяжкой, если хотите, между одним и другим, если это таковое? И вот мне кажется, если мы посмотрим на то, что сделали художники, каждый по-своему, в своей абсолютно неповторимой манере, и если мы вернемся к тому, на что намекает Саймон, на сон, то мы увидим, что здесь действует принцип замещения. Это главный принцип психоанализа Зигмунда Фрейда. Принцип замещения. Ведь сон, на самом деле, когда мы просыпаемся, уже предстает как некоторая запись, как язык. Мы не имеем доступа прямого к снам. Но, тем не менее, вот сама эта логика, когда есть явное содержание, скрытое, сама логика действует как механизм некоторого замещения. И фактически в работах художников мы видим так или иначе приведенный в действие этот самый механизм. Это не интерпретация сна Саймона Уолдрона, которую предпринял бы психоаналитик, а это концептуализация сна Саймона Уолдрона, что возвращает нас к концептуальному течению в искусстве. И каждый показывает, как фактически работает этот самый механизм.
Спасибо. Елена Петровская.
Одну секунду.
Ирвальдон.
Я забыла сказать, что когда я отмежевывалась от этого проекта за чужими работами, для меня было очень важно переозаглавить каждую из этих 12 частей. То есть я могла работать, только дав свои названия этим картинкам.
Ирвальдон, спасибо. Никита Алексеев.
Я просто хочу сказать, что вот лично я, на манер Владимира Набокова, венскому шарлатану не верю напрочь. Вот, и психоаналитические комментарии меня в этом случае совершенно не интересуют. Что меня интересует в этом проекте целиком? Следующее. Вот Вадим сказал про традицию, даже про некоторую ностальгию. Да, действительно, художники, принявшие участие в этом проекте, принадлежат более-менее к какому-то кругу, который называется московским концептуализмом. В действительности этот круг, с одной стороны, полностью уже закоснел, с другой размылся. Я имею в виду, что это художники, которые, да, давным-давно друг друга знают, но все давным-давно работают абсолютно в разных направлениях, роют в разные стороны. И мне больше всего интересно в этом проекте его многослойность, вот эти контрапункты, какие-то диссонансы, наоборот, сложные аккорды. То есть мне кажется, что на этой выставке, вообще вот в этой книге важны не отдельные даже работы отдельных художников, а цельный вот этот вот организм, который удивительным образом выстроился.
Ну, я вообще этот проект воспринимаю как синтетический, отчасти о нем можно говорить как о комиксе, уж простите меня ради бога, ну, потому что вот это вот 12-частное деление, 12 участников, 12 картинок, они как бы это предполагают.
Я еще добавлю следующее, да, что там сплошная какая-то нумерология, даже, извиняюсь, гематрия, потому что 12 художников, у каждого по 12 работ, а выставка открывалась 12 числа. К сожалению, не декабря
2012 года.
Вот что бы это значило.
Никита Алексеев, спасибо. Свобода в Государственном центре современного искусства. Норман. Архетипические вариации. Выставка у 12 художников по мотивам сновидения, записанного сновидения Саймона Уолдрона, филолога и исследователя Набокова. Мы сегодня обсуждаем с художниками Никитой Алексеевым, Ирой Уолдрон, Игорем Макаревичем и Еленой Елагиной, Борисом Матросовым, Николаем Овчинниковым, Виктором Скерсисом, Андреем Филипповым, Вадимом Захаровым, Юрием Альбертом и Георгием Летичевским. Мы вернемся после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. На Украине оппозиционные партии подписали соглашение о намерении сформировать единый список кандидатов в депутаты на парламентских выборах осенью 2012 года. Текст соглашения был зачитан на массовом митинге оппозиции на Софийской площади в Киеве. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в обнародованном в воскресенье ежегодном докладе о ситуации с правами человека в мире подвергла власти России критике за ограничение политических и гражданских свобод, а также препятствия в работе правозащитников и гражданских активистов. В Петербурге расследуют смерть 15-летнего подростка, задержанного полицией. Срок работы миссии наблюдателей Лиги арабских государств в Сирии будет продлен еще на месяц. Решение об этом приняли министры иностранных дел стран Лиги на совещании в Каире. Ожидается, что число наблюдателей будет увеличено, а их полномочия расширены. Глава Национального переходного совета Ливии Мустафа Абдель-Джалиль после вчерашних беспорядков в Бенгази принял отставку мэра этого города и пообещал назначить выборы нового градоначальника. В разных частях Ирака сегодня в результате нападений погибли не менее 6 сотрудников сил безопасности. В Хорватии сегодня референдум по вопросу о вступлении в Европейский Союз. По результатам опроса общественного мнения, большинство жителей страны поддерживают присоединение к ЕС в 2013 году. В Финляндии сегодня проходят президентские выборы. За пост главы государства борются 8 кандидатов. Среди них наибольшей поддержкой населения пользуется бывший министр финансов Саули Нинисто. Однако, согласно результатам опроса общественного мнения, ему не удастся получить более 50% голосов, чтобы гарантировать себе победу в первом туре. В Бахрейне, в городе Мухарак, к северу от столицы страны Манами, произошли столкновения между полицией и участниками похорон 24-летнего Юсифа Мували, скончавшегося в тюрьме.
Говорит Радио Свобода. Свобода в Государственном центре современного искусства «Норман. Архетипические вариации. Выставка 12 художников» на основе истории Саймона Уолдрона, на основе записанного сновидения. Давайте продолжим дискуссию. Кто готов выступить? Борис Матросов.
У меня была такая история. На Фурманном я как-то делал одну серию работ, и мне необходимо было сделать работу, посвященную Малевичу, собственно, «Черному квадрату». И я, мне как-то ничего не получалось, ничего в голову не приходило совершенно. Мне как-то очень хотелось, ну, как-то высказаться по этому поводу, сделать какую-то работу. И это был единственный раз в жизни, когда я пришел домой, лег спать, и мне приснился ответ. Ответ был примерно в виде такого голоса: что ты мучаешься, прибей черную трубу к доске. И я просыпаюсь утром и иду, я жил тогда под Сосинской, рядом с Фурманом, иду в Фурман, смотрю, валяется труба от водостока. Я ее взял спокойно, донес до Фурмана, покрасил это черной краской и прибил к доске. Взялась черная труба Казимира Малевича работы. Она абсолютно мне приснилась. И когда Саймон рассказал про свой сон, я почему-то вспомнил, что у меня вот, в принципе, я спал. Я пытался как-то внушить, что мне нужно присниться осел. Он мне не снился. Каким образом? И как-то пришлось, я просто почему-то вспомнил, просны вроде, да?
Борис Матросов, спасибо. Ну, Виктор Скирсис.
Я думаю, что каждый раз, когда художник начинает работать или делать какое-то произведение, или просто подходит к искусству, он тут же начинает выстраивать какие-то теории о том, что же, собственно, чем он занимается, что же есть искусство. И вот то, что, на мой взгляд, очень важно в этой работе, что мы пришли к пониманию, что же есть искусство. Это такой коллективный сон, когда мы все коллективно его видим. Мы приходим в музей, и мы видим эти коллективные сны. И в работах великих мастеров, почему эти мастера велики? Потому что в этих работах всплывают какие-то сюжеты, мысли, ощущения, которые резонирует с нашим сознанием, сознанием очень многих людей, которые пришли на них смотреть. И именно эти работы мы считаем потом, что какие удивительные вещи. Именно потому, что они как раз и затрагивают наши какие-то внутренние ощущения. А то, что произошло здесь, это, собственно, произошла, как бы, с одной стороны, очень интуитивная вещь. То есть Саймону приснился сон. Это, как бы, такое совсем спонтанное какое-то событие, которое, собственно, никого, кроме него, не затрагивало. И потом вдруг эта спонтанность начинает структурироваться, потому что она начинает приобретать вот эту инфраструктуру из 12 художников, которые начинают все это раскладывать по полкам, стараются выстроить из этого произведение, и получилось 144 произведения. То есть уже такой вот массив. Вот до меня была апелляция о том, что здесь очень важен, как бы, текст. И текст связан с речью. И здесь произошла, как бы, вот этот вот переход из одного состояния, из состояния ощущений, как бы, естественно, когда Саймон все это видел, для него это было, скорее всего, не вербализовано, для него это был вот такой поток ощущений. То есть вот эти люди, вот у них ребенок, вот ослик умирает, у этого ослика жалко, появляется другой, и вместе с тем в затылке чувствуешь, что, наверное, это обман будет раскрыт, и действительно он раскрывается. И только уже проснувшись, это произошла вот эта трансформация в вербализацию. Он вербализовал, он превратил это в слова, при помощи которых мы уже могли узнать об этом сне. И затем уже вот эти слова были преобразованы опять в образы, которые уже были показаны более широкой аудитории. И теперь, как бы, круг опять на каком-то этапе замыкается. То есть вот те образы, которые были показаны, мы теперь опять же в словах обсуждаем. По-моему, проект очень хороший, он мне именно этим и понравился. Вот такими трансформациями смысла, трансформациями ощущений и из ощущений в слова, из слов опять в ощущения. В этом есть, на мой взгляд, смысл современного искусства, и как раз то, что произошло, удивительно.
Виктор Скирсес, спасибо. Георгий Летичевский. Ослика жалко, как сказал Виктор Скирсес?
Да мне было его настолько жалко, что я даже не был в состоянии нарисовать этого ослика. Поэтому я вместо ослика нарисовал пчелку. Хотя после того, как я ее нарисовал, мне стало ее еще более жалко, чем ослика. Но я уже ее нарисовал, и нечего было поделать. А в общем-то, то, что Саймону приснился сон, меня мало удивило. Мне самому снятся сны, и это меня еще меньше удивляет. Меня удивляет то, что когда я рисую комиксы, у меня получаются какие-то зарисованные сновидения, хотя я их выдумываю, но, вероятно, я предпочитаю вообще жить во сне и вот реальность превращаю в какие-то сны. Но это дело привычное, а вот что меня очень удивило в этом проекте, то, что Саймон вдруг всем предложил нарисовать комикс. Я думал, что только я этим занимаюсь вот в этом ближайшем окружении. Оказывается, Саймон всем предложил это сделать, и тут же оговорился, что, в общем-то, ожидает он от всех не комикса, а некоего трагикса. Меня так восхитило это новое слово. Я был так этим увлечен, что я вообще забыл о том, что я работаю с каким-то сном. Я понимал, что я работаю вот с трагиксом. Тоже я понимал, что это настолько трагично и невыносимо, что, вот как я уже говорил, мне было невозможно нарисовать ни ослика, ни даже его мучителя. И вот я нарисовал цветы и пчел.
Георгий Летичевский, спасибо. Елена Елагина.
Что касается меня, то как раз меня как раз затронула именно моральная проблема, потому что у нас в этот момент то же самое, что с этим бедным Норманом было с нашей собакой. Стояла проблема, усыплять его или нет. Ну, в конце концов, его пришлось усыпить. Я даже с Саймоном по этому поводу советовалась, я помню. Но тут, конечно, самое отвратительное в этой истории – это вот именно обман. И вокруг этого обмана, собственно говоря, и наша работа строится.
Блин, два слова еще о том, как работа устроена. Начнем с того, что она красивая.
Тут неким образом ослик превращается в слоника.
Как во сне, метаморфозы.
Да, 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 это такие метаморфозы и такой воплощенный обман.
Ну так вот, мне кажется, что вот финал этой истории, он отчасти...
Да, финал очень странный, конечно.
Финал странный, и он предполагает две реакции. Одна реакция традиционная, ну, ту, которую ожидали, собственно говоря, герои этого сновидения от своего мальчика, что он поверит, что это новый ослик, что эта любовь таким образом заместится.
Нет, ну, с одной стороны, как бы старый ослик превратился в сына, а сын превратился в молодого ослика.
А вот это самое ужасное, мне кажется, что на место сына эти люди смогли поставить ослика. Вот мне кажется, что таким образом история Саймона, она абсолютно антипсихоаналитична. Ведь одно из положений психоанализа состоит в том, что предыдущую любовь человек может перенести на следующую. И на этом, собственно, и устроено вот это вот замещение молодой собаки старой, вот этого ослика и так далее. А мальчик, он просто сказал... Нет, я умру.
У меня тут ничего странного как раз нет. Мне кажется, что вполне может мальчик превратиться в ослика.
Вот для меня странна и, может быть, антипсихоаналитична и античеловечна история мальчика. Мальчик, который сказал, я не буду следовать вашему общему порядку, я не возьму этого вашего подменного осла, я протестую настолько, что я умру. А вот реакция, наверное, зря. А реакция родителей, она может быть более логична с точки зрения человечности, но вполне карикатурная и абсурдная. Вот в этом, мне кажется, это абсолютно антипсихоаналитическая история, которая Саймону приснилось. Юра Альберт хотел продолжить.
Хочу дополнить, что это всего лишь сон, что это всего лишь искусство. Ни один ослик при изготовлении этих произведений не пострадал. Давайте немножко успокоимся.
Юр, спасибо. Саймон, наконец, уже автор сновидения должен прокомментировать все.
Я хотел просто комментировать одну вещь. Вот, Никита говорил об английскости вот этого рассказа или сна. Только что я услышал вот от Лены тоже, что она считает, что здесь тоже английская вещь. Но я хотел просто говорить об ассоциативности, естественно, как бы снов всей этой тематики, но о том, что все ошибаются. Потому что как раз я описал этот проект очень старому своему другу, который, ну, теперь профессор философии в Париже. Но на самом деле мы были в школе вместе от 8 до 12 лет.
он сам, в отличие от меня, наверное, от всех присутствующих, сам как бы прошел процесс психоанализа, и он, в общем-то, как-то, ну, не то что фрейдист, но верит в это, а я бы себя не характеризовал, ну, то есть я интересуюсь психоанализом и так далее, но совершенно точно этот проект не возник оттуда, да, и даже я, ну, и думаю, что гений вот Фрейда, это что вообще он создал такую монополию вообще этой тематики вот сна, то есть нельзя как бы говорить об этих вещах, не упоминая вот психоанализ, а я как раз думаю, что было бы интересно возвращаться к ситуации до Фрейда, это была тематика, интересовала очень многих вот романтических поэтов, не знаю, Шеллинга, Ницше и так далее, ну, которые вообще определили вот сон просто как аспект вот свободного воображения и этим же вот, в общем, близок к искусству. Но, как я говорил об ассоциативности английскости, этот мой друг-философ в Париже мне сказал, очень интересно, и потом как бы стал говорить о всяких травмах и так далее, которые отражаются для него в этом сне, но он сказал, ну, конечно, вот столько лет жил в России, вот превратился в русского, потому что для него, читав это, он сказал, он сразу говорил, лошадь, преступление, наказание. А я сам вообще забыл Достоевского. Вот, то есть я вообще не вспомнил вот этот эпизод, пока не перечел после его комментария. Там. Так что для него это продукт абсолютно русского воображения, а не английского. А для меня это ни то, ни другое, конечно. Но...
А вот ни то, ни другое, ни то, ни другое, это что? Это вот на какой грани?
Ну, видимо, Никита видел какую-то релевантность как бы национального вопроса. Ну, я просто не вижу релевантность этого. Осел, я думаю, что может быть самое международное животное. Я не знаю, но это...
Саймон, Александра Обухова, искусствовед Александра Обухова, наконец согласилась прокомментировать.
Всего два слова к вопросу об универсальности сюжета. Вчера мне искусствовед Екатерина Алинова прислала текст сицилийской песенки абсолютно вот с тем же самым сюжетом о том, как какого-то человека погиб ослик старый, и он очень об этом горюет.
Саша, ну, в нашем детстве был мультфильм про осликов, тоже ужасно трогательный.
Ну да, и хвосты, и и все такие детские вещи. Но Сицилия, я подчеркиваю, это... Уже не Англия, не Россия.
К архетипичности, мне кажется, сицилийскость имеет самое прямое отношение, если говорить о темпераменте и некотором отсутствии интеллектуального анализа. Вот детский момент, то есть простодушие некоторое, которое в этой истории заключено, и, может быть, это английскость, о которой говорит Никита, может быть, она в этом выражается, я не знаю. Но эта история действительно может быть прочитана как простодушная, отсылающая к детским базовым вещам. Ослик такой... Милый, правда, я все-таки еще раз сказала бы слово, которое не понравилось Андрею Филиппову, жестокость, но детство полно жестоких вещей. На самом деле это наше, ну, как мне кажется, только наше взрослое воспоминание о детстве окрашивает его исключительно в элегические тона и в какие-то ностальгические. А, в общем, детство не такая уж и милая вещь, и вот это сновидение вполне могло и пригрезиться ребенку. Кстати, Саймон, на каком языке приснился этот сон изначально? И был ли там вообще языковой пласт, или это были только образы?
Ну, как я сказал, вот это проснулся и записал текст, который образовался в голове, то есть английский текст, безусловно. И был, не знаю, как в любом сне, вот как бы сопровождающий визуальный аспект, конечно. И интересно, может быть, тот факт, что как бы полностью сохранился текст, а полностью исчез визуальность, вот этот образ, да, что дало возможность передать вот как бы эту половину вот словесную вот художникам, чтобы они добавили свои визуальные добавки, да.
А почему это захотелось сделать?
Ну, как-то мне показалось, что рассказ как бы очень такой лаконичный и по-своему драматичный, и что просто было бы интересно посмотреть, что выйдет вот с этого, если представить это нескольким художникам.
Спасибо, Сэм, но, по-моему, вы не ошиблись. «Свобода» в Государственном центре современного искусства. Норман. Архетипические вариации.
Андрей Филиппов.
Да, я думаю, у Саймона возникла такая же проблема, как и у меня. Только как бы он догонял свой сон, а я догонял сон Саймона. Вот, собственно, в этом была такая... Собственно, Саймону было интересно его как бы так увидеть опять... А мне хотелось догнать свою мысль, которую я сначала увидел, а потом уже догонял. Вот я думаю, в этой как бы вот погоне был смысл этой выставки.
А вот, например, вы показываете Саймону какую-то первую работу, он говорит: нет, это не мой сон, я не хочу видеть этот сон. Было ли такое у кого-то?
У сна есть то преимущество, что по его поводу никто не может сказать, это так или не так, даже сам хозяин сна. А уж другой человек вообще не может сказать. Он не может сказать, что я этот сон видел по-другому. А хозяин сна не может доказать, он не может предъявить, что это было не так. Поэтому тут никакой верифицируемости невозможно.
Юра Альберт, спасибо. А вообще, как часто вы используете, вот все художники присутствующие, как часто вы используете материал своих сновидений для того, чтобы сделать какие-то работы? Юр, ну давайте продолжайте.
Сейчас происходит в Москве выставка, связанная с моими снами, но там ровно такая же ситуация. Там не я использую материал своих снов, а мы используем материал моих снов. Потому что это групповая инсталляция, но основанная на опубликованных моих снах. Поэтому там тоже сны опосредованы. И сны выбирал не я, какие иллюстрировать, и даже не я придумал, что их надо иллюстрировать. Вот как раз это важно, что, как говорится, из какого сора растут вот эти самые стихи, да? Что один сон видит, другой его иллюстрирует, третий его опять видит. И, в общем, что здесь главное, никто не может сказать.
Юра Альберт, спасибо. Ну да, мне кажется, что это бесконечная такая художническая провокация, вот вся эта огромная выставка, которая оттолкнулась от проекта Саймона, и, может быть, самое важное, ну, там, я не знаю, может быть, не самое важное, но для меня было важно то, что объединяет, это темпо-ритм, который есть и в каждой работе, и это темпо-ритм сновидения, и темпо-ритм вот в самой экспозиции. Может быть, у публики будут вопросы. Представьте, пожалуйста.
И Финатов, просто зритель. Для меня этот проект был доказательством большой глубины и большой проработанности современной культуры. И я не согласен с тем, что здесь нету эмоционального впечатления. Например, на меня работа Юрия Альберта показалась трогательной до слез.
Краткий комментарий, что, в принципе, мы все выступаем здесь не как пациенты, а как доктора. Собственно, поэтому к нам обратился Саймон. То есть он подумал, что мы можем дать психоанализ его личности, не сна, а его личности. И, собственно, мы это и сделали. То есть каждая наша работа является неким анализом личности Саймона Вальдрона. И в этом смысле эта выставка приобретает другой смысл. И так как он наш друг, то, например, для меня на этой выставке было очень много открытий личности именно Саймона.
Когда, Вадим, вы видели другие портреты?
Да, естественно, да. То есть мы как доктора выступили, и этот комментарий каждого из нас мне очень нравится, потому что он касается личности человека, который придумал эту идею.
Вадим Захаров, спасибо. Никита Алексеев.
Если мы доктора, то такие вот доктора было времен, которые себе всякую заразу прививают.
Тоже неплохо. Никита Алексеев, Андрей Филиппов.
Нет, главное для спасения других. Вот Никита говорит, что прививали доктора всякую заразу. Ну, для спасения других, безусловно.
И эволюционный эффект был от этой прививки.
Ну и еще все-таки я вернусь к тому, что ты сказал, что в принципе как бы сама выставка и сама идея не особо оригинальная. Но опять-таки то, что эта идея не искусствоведа, не куратора, не деятеля культуры сегодняшней, да, это как бы частная инициатива. И сегодня это, в принципе, очень редко встречается. И мне кажется, именно в этом есть такое зерно, что ли, и надежда, что это будет неким началом для последующих выставок, где художники будут более активны, что ли, вот в той культурной среде, в которой они находятся уже, ну, многие по-разному, 30, 40 лет, 20 лет. Потому что, на самом деле, художник сегодня утерял очень много. И эта выставка показывает, что на самом деле каждый из нас и мы все вместе можем сделать сами и хорошую выставку, и концепцию. Ну, конечно, если есть хорошие кураторы и критики, которые это могут организовать.
Вадим Захаров, спасибо. Ну, я совершенно с вами согласна. Мне кажется, что частное и универсальное в этом проекте абсолютно идеально сочетаются. И вот именно поэтому я думаю, что этот круглый стол может быть интересен слушателям Радио Свободы. Потому что об этом и Андрей Филиппов говорил. Дело в том, что люди, устав от медиа, в общем, да, от фальшивых каких-то предлагаемых идей, мне кажется, люди как-то откликаются на живые частные вещи. Вот я так про это думаю. Елена Петровская, не хотела бы выступить у нас еще?
Я бы продолжила, если можно, линию, которую начал Вадим. Он сказал, что здесь был коллектив докторов. А я бы сказала, что есть еще и коллектив сновидцев. Вот эта мысль звучала по поводу того, как люди ходят в музей. Но я, Лена, на самом деле к СМИ отношусь значительно добрее, чем ты. И мы все находимся в этой среде, из нее выйти никак не можем. И вот я хочу предложить спекуляцию на тему выставки Юры, которую я, к сожалению, не видела, но он так хорошо рассказал, в чем замысел, по крайней мере, как она отчасти реализована. Действительно, сны – это общее достояние. И вообще, давайте поменяем систему отсчета. Образы – это и есть реальность, а мы в нее иногда погружаемся, в том числе и с помощью сна. И вот это общее, то, что нас всех объединяет. А средства массовой информации, чтобы уж сделать жест в твою сторону, иногда дают этому актуализацию. Сны всегда.
Елена Петровская, спасибо. Виктор Скерсис, пожалуйста.
У меня просто вопрос к Саймону. Саймон, а вот если у тебя был бы сон про любимую женщину, допустим, ты бы хотел, чтобы 12 художников его прорегистрировали?
Это за пределами принципа удовольствия.
Юрий Самодуров.
В этом зале, ну вот недавно был такой вечер, когда 12 или 10 студентов, вот первокурсников высшего художественного училища, дизайнеры, сделали работу на тему одного музыкального произведения. Вот такой американский минималист, я не помню его фамилию, но фактически вот одна и та же музыкальная фраза, даже без особых там понижений, как-то повышений, вот она вот бесконечно повторялась. И вот визуализация этой фразы. И, ну, вот почти тот же самый, может быть, принцип. Может быть, еще более какой-то, ну, не скажу, что более редкий, но не частый. Вот потому что визуализация звука, это, может быть, это модно, но это редко бывает. И вот отличие, скажем так, того вечера от этого как раз, может быть, в том, что на этом вечере вот страшно было мне интересно вот увидеть всех авторов. Там тоже были авторы, но они сидели в зале, и потом каждый как-то вот так поодиночке выходил и что-то говорил. А вот здесь, мне кажется, страшно здорово, и для меня очень вот страшно интересно, что вот все вот так вот сели, и все об этом рассказали. И вот, может быть, ничего, сказать, такого, ну, экстренного мы не услышали, но поразительно, ну, скажем так, отдаленность вот этих визуальных образов, которые представил каждый художник, от того, что может себе представить зритель, вот прочтя тот же самый текст с этим же самым сном, вот ту же самую историю, что вы. Вот эта отдаленность меня вот поразила, настолько поразила, что даже не знаю, что сказать.
Юрий Самодуров. Юрий Альберт.
Я еще раз хочу сказать, я вот слушаю, меня поражает степень доверия зрителей по отношению к художникам и степень их желания поверить художникам, расплакаться, прочувствоваться и так далее. А на самом деле это же все же крайне недостоверно, да? Нам Саймон рассказал, что он увидел сон. Проверить мы это не можем. Художники утверждают, что они якобы искренне этот сон проиллюстрировали. Проверить мы это не можем. На стенах мы видим всего лишь куски холста или дерева, покрашенные какими-то химическими веществами разных цветов. И все готовы поверить, что в этих кусках дерева или холста содержатся какие-то необычайные эмоции и моральные проблемы. И на самом деле это просто удивительно, да, что вот что это не только в этой стране, это везде так. Вот искусство.
Ты все время просишься доказать, что ты еще живешь. Собственно, это вся как бы то, что твой комментарий.
Я как раз удивляюсь, что.
Мы тебе не можем дать доказательства.
Я не прошу доказательств. Я удивляюсь, что никто не просит доказательства. Все готовы поверить, и это прекрасно.
Юрий Альберт, спасибо. Ирина Горлова.
Во-первых, я хотела спросить у Юры Альберта, что за пупырышки у него в каждой работе при Лейны. к этим доскам. Ну, это ответ на твой ответ сейчас. Что это такое было, так как мы не должны верить тому, что мы видим?
Вы можете поверить, а можете не поверить, но это деревянные пупырышки, изображающиеся шрифт Брайля. Это текст сна Саймона Вальдрона, по-английски записанный для слепых.
То есть это на самом деле правда? Мы можем поверить сейчас?
Вы можете взять учебник шрифта Брайля и проверить этот вопрос.
Второй вопрос от многих зрителей был, почему все работы Юрия Альберта, они носят такого разного формата. Мы понимаем, что те, которые больше и меньше, это в зависимости от количества букв, зашифрованных в этих текстах, но почему они то уже, то шире, то ну, вот как-то и создают такую удивительную ритмическую композицию.
Ну, это вопрос просто длины слов.
То есть не было построено специально декоративная композиция?
Нет, это чисто как помещались слова.
Если можно, я хотела бы спросить Саймона, это просто мое любопытство в процессе вот соприкосновения с этой выставкой, все ли художники согласились выполнить этот наказ, заказ, поучаствовать в этом проекте?
Некоторые сказали, что не работают на заказ, и вообще-то как-то вдохновения не было, так сказать, как бы ответить пока не могу. То есть пришлось ждать ответа несколько месяцев в случае вот нескольких художников, да. Но никто не отказался. И в конце концов все согласились.
То есть это те 12 как раз авторов, которые были изначально приглашены, да, участвовать,
да,
в проекте.
Да, да.
То есть там не было никакой подмены, замены одного другим.
Правда, довольно удивительно, да? Наверное, но ни одного отказа было, да.
«Свобода» в Государственном центре современного искусства. Мы говорили о выставке под названием «Норман. Архетипические вариации сновидения» филолога, специалиста по Набокову Саймона Уолдрена. Иллюстрировали 12 художников. С ними же мы сегодня обсуждали выставку. Это Никита Алексеев, Ира Вальдрон, Георгий Летичевский, Игорь Макаревич и Елена Елагина, Борис Матросов, Николай Овчинников, Виктор Скерсис, Андрей Филиппов, Вадим Захаров, Юрий Альберт. В разговоре принимал участие философ Елена Петровская и искусствоведы Александра Обухова и Ирина Горлова. Вела программу Елена Фанайлова.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные и спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в воскресной информационной программе «Радио Свобода» «План на неделю». Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени, повтор в полночь.
«План на неделю» составляет Андрей Шароградский.
Слушайте «Радио Свобода».
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы хотим, конечно, почтить память Стаса Маркелова и Анастасии.
У нас прошла встреча с вице-мэром города Москвы. Этот маршрут вызывает возражение городских властей.
Имеются серьезные подозрения, что террористы использовали информацию.
Сегодня я решил выйти из президентской гонки и поддержать Ньюта Гингрича.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.